Добро пожаловать на курс, который называется «Язык музыки». Мы называем этот курс «Язык музыки», потому что мы хотим, чтобы вы знали, что музыка – это язык, потому что она имеет в себе все элементы языка, включая грамматику, синтаксис, коммуникабельность и смысл. Конечно же, смысл у музыки абстрактный, а не конкретный. Именно поэтому некоторые люди заблуждаются в понимании музыки. Но, несомненно, музыка – это язык. Во время этих уроков мы покажем вам, что Писание учит тому, что музыка – это язык. На самом деле, вы сможете найти множество примеров в Библии, подтверждающих, что музыка – это язык. Кроме этого, музыковеды, люди, которые занимаются психологией музыки, в частности, те, кто изучает социологию музыки, все они согласны, что музыка – это язык. Таким образом, если мы понимаем язык музыки, то мы сможем различать музыку. Ведь невозможно познавать истину без языка. Это утверждение сделал великий философ, и он признает факт, что если мы не будем иметь единого понимания в отношении терминологии языка или в отношении значения слов, то у нас не будет возможности общаться друг с другом. Это значит, что если мы не понимаем, что сказано посредством языка, то не будет правильного общения. Итак, очень важно понимать, что музыка – это язык, и мы должны знать элементы этого языка, если мы, конечно же, хотим понимать музыку. Настоящий курс разделен на 6 уроков. Сегодня мы пройдем первый урок, который называется «Бог музыки». Была ли музыка Божьим творением, или же музыка – это что-то постоянное, что присуще Богу и является Его частью? Второй урок называется «Послание музыки». На этом уроке мы затронем следующие вопросы. Какое сообщение посылает музыка? Может ли музыка передавать идеи? Может ли музыка передавать что-то еще? И можем ли мы понимать то, что было передано музыкой? Третий урок называется «Звучание музыки». Если музыка передает сообщение, тогда как мы можем знать, какие звуки передают определенную информацию? Существуют ли принципы, которые показывают нам, как должна быть устроена музыка? Урок четвертый называется «Благовестие в музыке». Присуща ли теология музыки? И если существуют различные виды музыки, то существуют ли различные виды теологии, которые идут наряду с этой музыкой? Пятый урок. Мы поговорим о влиянии музыки. Действительно ли музыка влияет на нас? И если она влияет на нас, то, что именно влияет на нас, какие последствия могут быть от влияния музыки. Таким образом, зная о влиянии музыки, можем ли мы знать, какую музыку нам следует слушать из-за соответствующего влияния этого типа музыки. Шестой урок посвящен цели музыки. Почему Бог дал нам музыку и почему мы вообще имеем ее? Какова основная цель музыки? Таким образом, мы закончим курс «Язык музыки» и надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков для того, чтобы вы имели представление, о чем мы говорим в контексте всего материала. Потому что, когда материал рассматривается вне контекста, понимание материала может быть ошибочным. Кстати, наличие контекста в музыке является еще одним доказательством того, что музыка – это язык. Ведь если мы возьмем неправильный звук и вставим его в неправильное место, то это будет вне контекста музыки, не так ли? Хочу также отметить, что большая часть учебной программы в консерваториях посвящена тому, чтобы правильно собрать контекст музыки воедино, и для этого необходимо знать, какие звуки подходят для данного контекста музыки. Итак, я надеюсь, что вы сможете прослушать все 6 уроков, чтобы узнать все, что Бог говорит о музыке в контексте всего материала этого курса. Основой для всего нашего курса будет Слово Божие. Первое, что нам нужно понять, это слова, записанные в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 7 стих, где апостол Павел, говоря о языках, кстати, вы знаете, что главы 12 и 13 повествуют о языках, корректирует неправильное представление о языках в Коринфской церкви. И в качестве иллюстрации в главе 14 он использует музыку. Подходя к 7 стиху, он говорит, если свирель или гусли, буквально это означает флейта или гусли, И мы поговорим о значении некоторых слов, которые относятся к инструментам, немного позже. Так вот, он продолжает. Если они не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Другими словами, Павел говорит, посмотрите, здесь присутствует язык. И далее, в 8 стихе он продолжает. И если труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению? Если звук будет неопределенный, как мы можем узнать, что нам делать? Например, нужно ли нам вставать утром? Как мы можем узнать об этом, если мы не знаем языка музыки? Мы покажем вам немного позже, что даже в этих стихах, где мы привыкли думать, что апостол Павел говорит нам о словах, в большинстве случаев он говорит о самой музыке. Если инструмент издает неточный звук, другими словами, если вы не знаете язык музыки, как вы узнаете, что вам нужно делать? К чему призывает вас эта музыка? Таким образом, все наше изучение строится на библейском принципе, который применяется во всех сферах жизни. Во время прохождения этого курса мы применим этот принцип только в отношении музыки. Но еще раз, этот принцип применяется во всех сферах нашей жизни. Нашим девизом будут слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Этот стих говорит о том, что вы и я, как христиане, должны, цитирую, испытывать, что благоугодно Богу. Давайте повторим этот стих вместе, начиная с ссылки на Библию. Итак, Ефесянам, 5 глава, 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Обратите внимание на слово «испытывайте». Слово «испытывайте» в данном случае, как и во многих других случаях в Библии, имеет значение проверять ту или иную вещь. Да, Бог хочет, чтобы мы проверяли вещи. Некоторые люди могут возразить, что, делая это, мы осуждаем, но осуждение – это вынесение приговора по отношению к кому-то или чему-то. В данном случае Библия говорит, чтобы мы проверяли то, что мы хотим принять в своей жизни, и мы, пожалуй, очень часто это делаем в своей жизни, даже не отдавая себе в этом отчета. Например, представьте себе, что вы обратились к доктору, и он нашел у вас опухоль в головном мозге. Далее он решает сделать вам операцию. И в тот момент, когда вы уже лежите на операционном столе, доктор, смотря на вас сверху вниз, говорит вам, «Я хочу, чтобы вы знали, прежде чем я начну вас оперировать». У вас сразу же возникает вопрос, «Что вы хотите сообщить мне, доктор?» А он, представьте, отвечает, «Я никогда не учился на медицинского доктора, но, уверяю вас, я очень люблю детей». Конечно же, вы будете ошеломлены и ответите ему примерно следующее. «Вы сильно напугали меня, потому что я думал, что вы знаете, что вы делаете». И вы, конечно же, больше ни на минуту не задержитесь на этом операционном столе. Почему? Да потому что в подобных ситуациях мы хотим быть уверенными в том, что человек, который будет делать вам операцию, знает, что он делает. И поэтому мы стараемся проверить его и быть уверенными в нем. Или представьте себе, вы оказались на самолете, и когда он уже на взлетной полосе с международного аэропорта и готовится к взлету, пилот по громкоговорящей связи объявляет, «Уважаемые пассажиры, прежде чем мы взлетим, я хочу сообщить вам, вы, конечно же, насторожитесь и зададитесь вопросом, что же он хочет сказать». И следующее, что звучит после лектора, это «У меня нет никакого летного образования, и я никогда не летал». Конечно же, вы немедленно захотите покинуть самолет. Почему? Потому что вы хотите, чтобы пилот был проверен, и вы хотите быть уверены в нем, прежде чем самолету предстоит взлететь. Мы слышали историю о пилоте, который позвонил в авиадиспетчерскую и спросил, сколько времени сейчас? Диспетчер спросил у него, а как называется ваша авиакомпания? Пилот ответил ему, «Какое это имеет значение? Я просто хочу узнать, сколько сейчас времени». Авиадиспетчер ответил ему, «Если ваша авиакомпания «Дельта», то 3 часа. Если это трансмировые авиалинии, то 15 часов. Если это авиакомпания, которая летает по ночам, то большая стрелка на 12, а маленькая на 3. Подобные профессиональные высказывания вызывают улыбку, не так ли? Этот пример и приведенные ранее еще раз показали нам, что мы хотим проверить вещи, с которыми сталкиваемся или должны быть уверены в профессиональных качествах людей, которые оказывают нам те или иные услуги, прежде чем мы будем предпринимать дальнейшие действия. Но вы знаете, что именно этого также хочет от нас Бог. Он хочет, чтобы мы, как Его дети, испытывали и проверяли, что является благоугодным для кого. Конечно, для нашего Господа. А не то, что нравится вам или нравится мне или еще кому-нибудь. Интересно отметить, и вы, возможно, услышали, что многие люди думают, что они являются экспертами в области музыки. Подобные люди, возможно, не знают, как читать ноты, как петь, играть на инструментах, но они говорят: «Я точно знаю, что мне нравится». Вы, возможно, слышали такие утверждения, не правда ли? Позвольте задать вам вопрос. Делает ли вещь правильной тот факт, что она вам нравится? Конечно, нет. Есть много того, что мне нравится, но я отвергаю это потому, что эти вещи неправильные. То, что они нравятся мне, не является для меня основанием. Некоторые, возможно, скажут: «Мне не нравится это». Тогда позвольте задать вам еще один вопрос. Делает ли вещь неправильной тот факт, что она мне не нравится? Ответ, конечно, нет. Некоторые, возможно, возразят, что причина, по которой я лично отвергаю рок-музыку, это потому, что она мне не нравится. Это не так. Сегодня, например, мне не хотелось вставать утром, и вообще я не люблю вставать по утрам, но я встал, и я встал не потому, что это мне нравилось или не нравилось, а потому, что так было нужно, и это было правильно. Некоторые, возможно, скажут: «Я получаю благословение от этого». Они думают, что убедили вас в этом, не так ли? Совсем нет. Например, я знаю некоторых людей, которые говорят мне, что они получают благословение от просмотра постановки «Иисус Христос. Суперзвезда». Значит ли это, что эта постановка становится хорошей? Конечно, нет. И поэтому я ставлю под сомнение те благословения, которые они получили. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что даже если они получили благословение каким-то образом, совершенно случайно, то это все равно не делает эту постановку правильной. Надеюсь, что вы понимаете это. И второй возникает вопрос о том, какое благословение они получили, что является для них благословением. Некоторые, возможно, возразят: «Вы пожилой человек, а я молодой, и причина, по которой вы любите устаревшую музыку, потому что вы просто пожилой». Другие могут сказать: «Я из деревни, поэтому мне больше нравится народная или кантри-музыка. Ну, а ты из города, поэтому тебе больше нравится музыка, свойственная городам». В данном случае вопрос не заключается в том, является ли эта музыка народной, популярна ли она в городе, является ли она музыкой старого поколения или музыкой для молодых. Вопрос заключается в том, благоугодна ли эта музыка нашему Господу или нет. Вы спросите: возможно ли это знать? Да, я уверен, это можно знать. Некто подсчитал, что в Библии находится около 500 ссылок на музыку. Конечно же, это количество может зависеть от того, как вы считаете. Например, некоторые считают, что если стих содержит название 5 различных музыкальных инструментов, то это считается как 5 ссылок на музыку. Именно поэтому у нас бывают разные данные в количестве ссылок, в которых говорится о музыке. Но я уверен, что минимальное количество ссылок о музыке в Библии не менее 500. Это значит, что если мы хотим узнать, какую музыку мы должны иметь у себя, то мы можем это узнать. Проблема заключается в том, что большинство людей даже не попытались разобраться в том, что говорит Бог о музыке. И это касается не только музыки, но и других сфер нашей жизни. В христианском колледже в Пенсаколе, где я преподаю по программе магистра, я настоятельно рекомендую своим студентам, прежде чем они получат степень магистра по современной музыке, проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Потому что я верю, что Библия – это наш источник. Допустим, если проповедник начал проповедовать вам, и вы его спросили: «А где говорится в Библии об этом?» И он ответил вам: «Я никогда не изучал Библии». Вы, конечно же, скажете ему: подождите, но прежде чем проповедовать, посмотрите, что там написано. Хочу сообщить вам, что мы даже издали библейскую музыкальную симфонию, в которой перечислены все ссылки Библии, указывающие на музыку. Мы это сделали для того, чтобы студент мог взять и проверить каждую ссылку в Библии, где говорится о музыке. Так как о музыке в Библии более 500 ссылок, то хочу отметить, что это больше, чем ссылок об аде и небесах, и о благодати. Если это так важно для Бога, то нам нужно уделить время для того, чтобы узнать, что Он говорит об этом, не так ли? Но так как люди не уделяют должного времени для изучения этого предмета, они пустились в различные философские течения. Так как люди не испытывали и не проверяли, что благоугодно Господу, они приняли много различных вещей в своей жизни, неугодных Господу. Я уверен, что вы слышали, что некоторые говорят, музыка не имеет морали, иногда они говорят, что музыка аморальна, что музыка не несет в себе никакой нравственности, или что музыка сама по себе нейтральна. Но все эти четыре определения имеют одинаковое значение. Кстати, даже в христианских журналах, по крайней мере, в течение двух последних лет, можно найти хотя бы одну статью или даже несколько, где говорится о том, что музыка не имеет морали. Когда люди утверждают это, то они, в общем-то, заявляют, во-первых, что нет хорошей и плохой музыки. Да, именно это они и говорят, что в музыке нет никаких принципов. Любой, кто изучал музыку, знает, что это неправда. Я учился в Истман консерватории. Это светское заведение, где все профессора были неверующими людьми. Я пытался свидетельствовать некоторым из них, но так и не смог никого приобрести для Господа. Но хочу отметить, что за время учебы у меня не было ни одного профессора, который бы верил, что музыка не имеет морали. Идея безнравственности музыки – это совершенно новая идея. Если внимательно посмотреть историю, то мы увидим, что никогда еще музыка не была безнравственной. Это свойственно только для нашего поколения. К сожалению, в современной христианской музыке используются все стили, и те, кто исполняет ее, говорят, что только слова в песне имеют значение. Этим самым они заявляют, что музыка не несет в себе никакой нравственности, и нет в ней морали, и она нейтральна. Один из моих профессоров даже написал книги на эту тему. На протяжении 50 лет. Он был ректором консерватории, где я обучался, и был музыкантом с мировым именем. В одной из своих книг он написал: «Музыка может быть философской или разнузданной». Другими словами, музыка может повысить ваш интеллектуально-философский уровень, или она может быть плотской или даже разнузданной. Он также отмечает, музыка имеет в себе хорошую или плохую силу. Он признавал, что она может быть либо хорошей, либо плохой в зависимости от того, как вы написали музыку и как вы ее исполнили. Такова была позиция в отношении музыки в течение многих веков. И только наше поколение не верит этому. Я уверен, что вы убеждены в правдивости факта, что через всю историю человечества, в то время как человек становится более интеллектуальным, более развитым индустриально, что же происходит с его моралью? Он становится более безнравственным, не так ли? Вы можете проверить это утверждение, взглянув на Римскую империю. Она распалась не потому, что она стала великой империей, а потому, что она потеряла нравственность. То же самое случилось с Грецией и с Египтом. Ну а как насчет сегодня? В то время, как мы разработали различные системы коммуникаций, компьютера и другую технологию, что же случилось с нашей моралью? Почему сегодня у нас в карманах находятся персональные компьютеры вместе с Библией, но в то же самое время наши моральные принципы опустились? У нас появились большие проблемы из-за безнравственности, и в результате этого различные венерические заболевания и прочее, и прочее. Неудивительно ли это? Причина, по которой все это происходит, связано с тем, что сегодня люди думают, что светское образование может сделать людей более моральными, но это не так. Образование не делает людей более моральными. Сегодня можно услышать не только то, что нет хорошей или плохой музыки, потому что музыка сама по себе нейтральна, или то, что мораль не свойственна рациональному мышлению, но также и утверждение, что для Бога не важно, какую музыку мы играем. Он не интересуется этим. Для него это не имеет никакого значения. Если вы хотите использовать тяжелый рок, то нет проблем, главное, чтобы слова были хорошими. Если вы хотите использовать панк-рок или траш-рок или тяжелый металл, это все приемлемо для Господа, главное – слова. Но это не так. Нет ничего более далекого от истины, чем подобное утверждение. Я проверил несколько светских, а не христианских словарей, чтобы посмотреть значение слова «аморальный». Один словарь определяет слово «аморальный» как «без чувства моральной ответственности». Это определение, пожалуй, попало прямо в точку. Я не согласен с сексуальным образованием в общественных школах по разным причинам. Но одна из главных причин – это то, что учеников обучают сексуальным отношениям как чему-то, где не присутствует мораль. Но мы-то с вами знаем, что мораль присутствует в сексуальных отношениях. И мы не можем разделить эти вещи. Я также не поддерживаю движение, которое поддерживает аборты. Я лично думаю, что они должны называться «движение за убийство». Одна из самых главных причин моего несогласия – это то, что они обучают, что абортам не свойственна мораль. Вы думаете, что можно погубить нерожденного ребенка и при этом не нарушить никакой морали? Но именно позиция отсутствия морали является философией сегодняшнего времени. И эта философия входит во все сферы нашей жизни, включая, как мы уже затронули сегодня, сексуальное образование, медицину и аборты. Для меня было интересно отметить, что сегодня многие медицинские доктора не принимают клятву Гиппократа, как это, например, было необходимо всего несколько лет назад. Вы спросите, почему? Потому что одно из положений в клятве Гиппократа звучит примерно так. «Я в особенности не буду оказывать помощь женщине в совершении аборта». Эта фраза есть в клятве Гиппократа, которую произнесли многие доктора. Сегодня же понятно, почему многие из будущих докторов не хотят произносить это клятвы. Они верят, что аборты не имеют морали, поэтому нет никаких нарушений моральных принципов, если они будут совершать их. В подобных случаях полезно обращаться к светским словарям, которые дают очень хорошие определения. Например, еще один светский словарь определяет слово «аморальный» как «не в состоянии отличить правильное от неправильного». Это определение также, пожалуй, попало прямо в точку. К сожалению, подобное мышление об отсутствии морали во многих областях присуще и в области музыки. Некоторые люди верят, что в музыке отсутствует мораль, поэтому можно использовать любую музыку, включая рок, тяжелый рок или даже все, что захочется, и при всем этом называть ее христианской. Подобные люди очень скоро начинают терять способность различать, что хорошо и что плохо. Более подробно мы поговорим с вами об этом в нашем четвертом уроке, который называется «Благовестие в музыке». Мы увидим, что самым лучшим путем для дьявола ввести ложные учения в церковь является именно музыка. И причина очень проста. Когда люди принимают неправильную музыку, они теряют способность различать, что есть правильно и что нет. И даже более того, они не могут отличить истину от лжи. Бог поясняет это в своем слове в книге пророка Исаии, 5 главе, 20 стихом. Там написано: «Горе тем, которые зло называют добром, добро – злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким». Господь провозглашает проклятие на такое мышление. Если люди так помышляют, то они теряют уже способность различать между светом и тьмою. Почему? Да потому что они стали придерживаться позиции, что нет правильного и неправильного. И в результате они потеряли чувство моральной ответственности и уже не способны различать правильное от неправильного. Хочу обратить ваше внимание к очень интересной книге, которая называется «Закрытие американского ума». Эта книга написана Аланом Блумом. В настоящее время Алан Блум является профессором социологии в Чикагском университете. Это одно из самых либеральных светских учебных заведений. Обратите свое внимание на его размышления. Когда он впервые написал свою книгу, либералы действительно думали, что она великолепна. И они возвышали ее до небес. Но впоследствии они пересмотрели свое отношение к книге, и они решили, что эта книга им уже не по нраву. Так вот, профессор Алан Блум попадает в точку во многих своих утверждениях. Вот один пример. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Замечательная мысль, не так ли? Теперь вспомните об абортах, ведь это настоящее безумие, но они стали нормой для нашего общества. Мы приходили в трепет, когда читали о женщинах в Индии, которые выбрасывали своих детей в реку, которая называлась Гангес. Но сегодня наша страна продвинулась намного дальше в этом вопросе. Согласно статистике, в настоящее время в нашей стране ежедневно убивают более 4000 детей. Это настоящее безумие. Но если вы лично будете противостоять этому, то можете оказаться в тюрьме, и вас выставят, как будто вы безумный. Гомосексуализм – это тоже безумие и сумасшествие. Но сегодня это стало приемлемым образом жизни. Недавно на одном из парадов, пропагандирующих гомосексуализм, присутствовало более 500 тысяч человек. Все они прошлись, провозглашая этот стиль жизни. Еще раз напоминаю слова Алана Блума. Вполне возможно, что наибольшее общественное безумие кажется вполне нормальным для самого общества. Частью этой проблемы является также то, что наша судебная система часто следует общественному мнению и общественной позиции, а не основывает свои решения на законе. Суды принимают решения, основываясь на том, что является нормальным для общества в настоящее время. На самом же деле это не должно быть так. Хочу обратить ваше внимание к еще одной фразе Алана Блума. Особенно хочу обратить внимание родителей. В своих размышлениях он сравнивает телевидение и музыку. Он, конечно, не умаляет влияние телевидения, но он утверждает, послушайте, если вы сравните телевидение с музыкой, то окажется, что телевидение играет значительно меньшую роль в формировании характера и вкуса, чем музыка. Помните, что это слова светского профессора социологии в Чикагском университете, а не проповедника. Еще раз, он не умаляет влияние телевидения на жизнь человека, но говорит, если вы хотите выработать характер и вкус молодого поколения в правильном направлении, не заостряйте ваше внимание только на том, что они смотрят по телевизору, но также смотрите за тем, какую они слушают музыку, потому что музыка окажет на них еще большее влияние. Далее в своих утверждениях Алан Блум становится еще более конкретным. Он пишет, рок-музыка несет в себе только один призыв. Это варварский призыв к сексуальному желанию. Он открыто признает также, что почти все люди, которые вращаются в светских рок-кругах, тот факт, что их музыка является музыкой чувств. Они просто не видят в этом ничего плохого. Но мы, христиане, должны различать и видеть это. Далее он продолжает в своих утверждениях, что молодое поколение отлично знает, что происходит, даже если их родители об этом не догадываются. Другими словами, молодое поколение хорошо понимает и осознает происходящее, в то время как родители и довольно-таки часто бывают в заблуждении и не могут дать реальную оценку происходящему вокруг. Хочу также обратить ваше внимание на книгу «Забавляем себя до смерти». Автор книги – профессор Нейл Постман. Преподает искусство коммуникации в Нью-Йоркском университете. Возможно, он в прошлом соприкасался с христианством, но в его трудах не прослеживается понимание христианских принципов. Послушайте внимательно его утверждение, которое он сделал в своей книге. Кстати, мы будем ссылаться на его утверждение несколько раз во время прохождения нашего курса. Итак, он сказал, поддерживать позицию, что музыка является аморальной и нейтральной, и не содержит в себе морали, это глупость. Это просто и ясно. Пожалуй, даже я не смог бы сказать лучше. Хорошо по этому поводу также сказал маршал Маклухан. Вот его слова. «Окружающая среда несет в себе сообщение». Другими словами, невозможно отделить окружающую среду от того, что она в себе несет. Вы просто не можете отделить эти две вещи, потому что, как вы говорите, в большей степени определяет значение того, что вы говорите. Большинство сторонников современной христианской музыки придерживаются иллюстрации с телевидением, говоря, что только слова имеют значение, потому что телевидение само по себе предмет неодушевленный и нейтральный. Но хочу отметить, что не все так считают. Многие придерживаются позиции, что телевидению присуща мораль, и поэтому его нельзя рассматривать как что-то нейтральное. Интересно отметить, что мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда мы знаем, что говорит Слово Божие, и мы знаем, что это абсолютная правда, но наш разум не хочет это воспринимать. С вами лично случались подобные ситуации? Вы знаете, что это истина, вы знаете, что об этом говорит Слово Божие, но вы по-прежнему не можете принять это своим умом. Но вспомните слова Христа, записанные в Евангелии от Луки, 16 главе, 8 стихом. Там сказано «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Хотелось бы возразить, ведь мы, христиане, имеем Слово Божие, имеем Духа Святого, который руководит нами. Мы должны знать больше, чем знает мир, не так ли? Но довольно-таки часто мир понимает и принимает вещи, которые христиане просто отказываются принять. Поэтому во время этих уроков мы очень часто ссылаемся на светских авторов, чтобы показать, что даже мир понимает эти вещи и воспринимает их. Следующая книга, на которую я хотел бы обратить внимание, это книга, написанная англичанином Давидом Таймом. Я уверен, что этот человек понимает христианские принципы, но он является светским автором. Эта книга называется «Секретная сила музыки». Я упомянул об этой книге потому, что многие люди спрашивают меня и говорят, вот вы отвергаете рок-музыку, и вы отвергаете некоторых композиторов и их стили жизни, но как насчет Бетховена, Моцарта или Гайдена? Многие из них не были христианами, и они не прожили своей жизни так, как они должны были бы это сделать. Но вы воспринимаете их музыку как это может быть? Давид Тайм дает блестящий ответ на этот вопрос, который я когда-либо видел. Итак, он сказал, концепция того, что музыка влияет на характер человека, была великой, вдохновительной силой в жизни великих композиторов. Надеюсь, что сейчас вы видите, что композиторы в прошлом, даже если они не жили в личной жизни подобающим образом, но они все равно верили и старались возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Именно поэтому они проводили долгие годы, изучая искусство музыки. Хороший пример этому Бетховен. Он был мастером этого дела. До нас дошли даже упражнения Гайдена, которые он использовал и практиковал, когда изучал музыку. Благодаря им вы можете проследить, как он формировался как музыкант. Он провел годы, вырабатывая эти упражнения, потому что верил, что он сможет повлиять на характер и вдохновить людей. Кстати, подобная философия была в Древней Греции, и она называлась доктриной характера, в которой говорилось, что музыка влияет на характер, точнее, на его формирование. Пожалуй, многие великие композиторы и музыканты в прошлом верили в то, что они способны помочь людям стать лучше с помощью музыки. Для лучшего понимания хочу привести один пример. Вы идете на прием к доктору, и доктор сообщает вам, что у вас аппендицит. Конечно, его следующее действие и желание удалить его, ведь он для этого учился долгие годы. Но вы смотрите на него и спрашиваете, а вы христианин? Он отвечает, нет. Тогда вы говорите ему, значит, вы не сможете меня оперировать. Конечно же, это будет безумие. С другой стороны, если есть возможность, я бы предпочел, чтобы мой доктор был христианином. Но это не всегда возможно. Но если доктор хороший специалист и верен клятве Гиппократа, он сделает все возможное, чтобы помочь мне. Безусловно, последнее слово все равно будет за Богом. Если мой доктор будет хорошим специалистом в своей области, конечно же, я буду доверять ему в области медицины, даже если он может сквернословить, курить и совершать иные непотребные дела. Конечно же, я ни в коем случае не буду доверять ему в других сферах жизни и следовать его примерам. Но еще раз, я с доверием отнесусь к нему в области медицины, потому что он является великолепным специалистом в этой области. Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, можно с уверенностью сказать, что вы можете доверять Бетховену, Гайдну и Моцарту в области музыки. Они являются экспертами в этом. Они пытаются возвысить и вдохновить людей с помощью музыки. Иногда они даже называют ощущения, которые возникают при прослушивании их музыки, духовными, но это не так. Конечно же, они не понимают, что такое настоящее духовное познание и ощущение. Я помню, когда я играл в симфоническом оркестре несколько лет назад, и когда, например, после исполнения 9-й симфонии Бетховена, некоторые музыканты говорили мне, это было замечательным духовным ощущением, не так ли? Но я всегда отвечал, нет, это было возвышенным, но не духовным, потому что духовность приходит только через Иисуса Христа и Его Слово. Мы не получаем это через музыку, надеюсь, это вам понятно. Но еще раз хочу отметить, что все композиторы в прошлом признавали, что у музыки есть огромная сила. Послушайте, что сказал Аристотель. Если человек слушает неправильную музыку, он может стать неправильным человеком. И наоборот, если человек слушает правильную музыку, он может стать правильным человеком. В течение многих веков люди верили этому. Аристотель, Пифагор и многие другие в прошлом признавали, что музыка влияет на характер.